Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович. У нас в гостях основатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф», председатель Российского профсоюза металлистов Сергей Храмов. Вопросы ему задают Мари Жиго из газеты «Ле Монд», Франция, и обозреватель «Новой газеты» Ирина Гордиенко. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, коллеги.
Добрый день.
И, естественно, мы поговорим о самых разных параллелях в развитии профсоюзной жизни России и Запада, о том, что сейчас, в частности, происходит во Франции. Все это очень бурно. Буквально последние события можно назвать горячими и силовыми. Мы поговорим, почему всего этого в России, на самом деле, практически нет. Как независимые профсоюзы, если они еще остались, соотносятся, имеют ли они связи или, наоборот, никаких не имеют с профсоюзами, так называемыми, официальными. Но до того, как мои коллеги начнут расспрашивать нашего гостя, по традиции его краткая биография.
Сергей Храмов родился 14 января 1954 года в Москве. Работал токарем в НИИ приборостроения, служил на флоте. В декабре 1972 года принимал участие в боевых действиях на Средиземном море. Затем работал в Институте океанологии Академии наук СССР, участвовал в экспедициях в Тихом и Индийском океанах. В 1982 году окончил вечернее отделение географического факультета МГУ. В 1979-1989 годах участвовал в правозащитном движении, размножал и распространял запрещенную литературу. 1 апреля 1989 года инициировал образование Объединения профсоюзов «Соцпроф», которое возглавлял почти 20 лет, до 3 февраля 2008 года. С 3 февраля 2008 года генеральный инспектор труда «Соцпрофа». С мая 2005 года председатель Российского профсоюза металлистов. Входил в состав Российской трехсторонней комиссии, Объединенной комиссии по координации законодательной деятельности, рабочих групп по разработке закона СССР о профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности, закона Российской Федерации о коллективных договорах и соглашениях и федерального закона о дополнениях к нему, федерального закона о порядке разрешения коллективных трудовых споров. Член российской делегации на сессиях Международной организации труда. Имеет благодарность президента России и почетную грамоту Министерства труда.
Ничего не переврали?
Ну, какой маленькой детали, что законы, которые я разрабатывал, к сожалению, уже не действуют.
Ну, вы же их разрабатывали?
Да.
Поэтому не переврали.
В этом большая проблема.
А какого президента благодарность?
Ельцина.
Ну, в общем, понятно. Итак, приступим. Ирина Гордиенко, «Новая газета», пожалуйста.
Ну, вот прежде всего мне бы хотелось узнать, как только начался кризис экономический, все предрекали о некий социальный взрыв, что сейчас, когда будут закрывать... Вот проблема моногородов очень остро встала, и что сейчас профсоюзы должны взять на себя роль, чтобы этот... социальные, чтобы выступить как бы посредниками между обществом, между рабочими и властью, чтобы как бы и власть как бы должна бояться того, что сейчас будет социальный взрыв, и профсоюзы вырастут в некую неподконтрольную им силу. Но экономический кризис длится, длится и длится, а профсоюзы ни во что вот такое так и не превратились. Почему?
Здесь есть два очень важных момента. Первое. Когда происходит кризис, то есть те люди, кто работает на предприятиях, которые худо-бедно как-то вот развиваются, немножко стало им хуже, и они борются за то, чтобы сохранить то, что было. А есть работники предприятий, которые просто закрываются, особенно в моногородах, и люди пытаются выжить в одиночку, объединяются в профсоюзы, как-то еще объединяются, тогда, когда можно коллективно что-то добиться. А в данной ситуации люди начинают понимать, что именно выживать надо в одиночку, каждому в отдельности. Это не совсем правильно, но это так вот укоренилось в сознании наших сограждан. И второй момент. Нельзя говорить о том, что профсоюзы должны что-то на себя взять. Это тоже постсоветское такое убеждение, что профсоюзы – это некая такая вот данность. Вообще, весь наш народ делит свои сограждан на две категории – мы и начальство. Вот пока, к сожалению, в сознании народа профсоюз относится к категории начальства.
Можно я тут встряну секундочку? Ну, понимаете, хорошо, очень часто в России ссылаются на то, что граждане, так называемые рядовые, поди определи, сколько из них рядовых, относят любую организованную группу к вот какую-то активную, притворяющую свои решения в жизнь, к уже чуждой среде. Но с другой стороны, совершенно очевидно, что если это так, то тогда члены этой самой активной группы, притворяющие свои решения в жизнь, будь то власть, общественная организация, профсоюз, должны понимать свою социальную ответственность в той самой реальности, в которой они действуют.
Так вот, я как раз об этом и говорю, что работники, рабочие или работники, должны сами прийти к идее, что их объединение с целью улучшения своего положения и называется профсоюз. Не какая-то структура внешняя, а вот они сами объединились и сделали профсоюз. И в чем здесь проблема? Ведь рабочий приходит на завод не для того, чтобы бороться за права, там, за правду, еще что-то. Он приходит с одной целью – честно поработать, получить деньги и отнести свою семью. И он видит, что его начальство обижает, ему недоплачивают, вообще платят мало. И работать в поганых условиях тоже не хочется. Он начинает искать своих товарищей с тем, чтобы объединиться и вместе добиться лучшего. Что получается в нашей вот российской практике? Вместо того, чтобы сделаться лучше, рабочему делается хуже. Потому что такая у нас система заработной платы, такая система взаимоотношений на предприятии, что у работодателя, у его всяких средних начальников есть масса рычагов, чтобы давить на каждого отдельного рабочего. Та же система заработной платы. Нигде в мире, кроме нашей с вами страны, ну, там Украина, кроме Белоруссия, не существует премиально-депремиальной системы. Нигде с работника нельзя снять до половины заработной платы за то, что он косо посмотрел на начальника цеха. Только у нас. Везде, и в той же Франции, рабочий точно знает, сколько денег он получит в конце месяца. У нас нет. Он может получить столько или вдвое меньше. Если, например, он как-то будет себя плохо вести и не очень слушаться начальство. Как только он начинает ставить свои права, ему тоже говорят, что ты больше не получаешь премии, ты работаешь на старом оборудовании, ты получаешь негодные автобусы, водитель автобуса и так далее, и так далее. Масса рычагов, то, чего нету в цивилизованных, других цивилизованных странах. И почему, собственно, те же рабочие Франции так массово выходят по призыву профсоюза?
Мария Жиго, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, можно говорить о пассивности русского народа, например? Почему ничего не меняется?
Знаете, я бы не сказал о пассивности русского народа. Попробуйте русского мужика объявить в очереди. Он покажет такую пассивность. Пассивность именно в том, что наши люди не могут осознать, что можно вместе отстаивать права каждого. Вот это та идея, которая до сих пор на нас не дошла. Ее очень тщательно пытаются забить. Именно той же самой системой заработной платы, системой вот какой-то избирательности и законодательства нашего. Вот это все направлено на то, чтобы не дать возможности человеку осознать свои возможности как вот части коллектива. Вот его маленький такой анекдот, профсоюзный анекдот. Не я его придумал. Бегут по улице 7 мужиков здоровых. За ними один с дубиной. Прохожий спрашивает: мужики, а что вы убегаете от одного, вас же 7? Они говорят: мы же не знаем, за кем именно из нас он гонится. И вот это вот основа. То есть нас народ никак не поймет, что повернитесь 7 и дайте в морду этому одному, и все будет нормально.
Но вот с другой стороны, ваш анекдот можно было бы перемоделировать, когда 7 бегут, сзади один с дубиной, а сбоку бежит еще один и кричит: ну что же вы не объединитесь, что же вы не объединитесь, но кричит как-то неубедительно. Ну, они же почему-то не объединяются. Вот, собственно, хочется понять ответ на вопрос, почему. Анализировали ли вы, почему при, в общем, довольно мощном политическом движении 90-х, конца 80-х, в котором вы принимали активное участие, при свободном интернете, при массе примеров, когда хотя бы окружным путем, но даже через вещающие медиа до людей доходит информация об акциях протеста. Тем не менее, люди все равно не объединяются.
Я скажу даже больше. Значит, мне неизвестно случаев, когда работники, объединившись, не добились бы своих прав. Да, очень часто происходят разного рода забастовки, голодовки. В результате страдают в чем-то профсоюзные активисты, как, например, было 2 года назад при забастовке железнодорожников в Москве. Но сами работники своих прав достигают. И об этом идет информация. Почему это не вот доходит до каждого отдельного человека, я пока сказать точно не могу. Больше того, этой проблемой уже лет 15 занимается одна известная французская ученая Карин Климан, которая диссертацию пишет его на тему, почему русские рабочие пассивны и не защищают свои права. Я думаю, только причина одна. Очень сложное положение у каждого отдельного человека, и каждый должен выживать в одиночку. Это проблема. То есть, когда есть такая старая мудрость, что сытые бастуют, голодные голодают. Вот на тех предприятиях, причем и в России, кстати, и в Китае тоже, где нормальная заработная плата, хорошие условия труда, там люди готовы бастовать за еще большее улучшение условий труда. На там повышение там, зарплаты на там, 5-7%. Кстати, вот на Западе тоже забастовки происходят за рост зарплаты там, на 2-3, там, на 5%.
Но, кстати, а нас двое-трое требуют. Можно я на секунду вас прерву? Правильно ли я понимаю, что именно вот эта логика, что сытые бастуют, основывается на том, что сытые сначала провели некоторые раунды переговоров с начальством, которое, кстати, на эти переговоры с ними пошло, и да, чего-то не услышало, но на переговоры пошло, и тогда они прибегли к забастовке. А голодного не слушает начальство вообще, оно просто дверь закрыта.
Вот совершенно верно. Тут мы переходим к еще одной гигантской проблеме. Сейчас на каждом углу нам говорят о том, что у нас такой плохой трудовой кодекс, там так сложно сделать забастовку, что из-за этого у нас не получаются законные забастовки. Так вот, проблема не в этом. Проблема в том, что трудовой кодекс действительно безобразный, но он запрещает не сами по себе забастовки, а он дает право работодателю не вести переговоры с профсоюзом, который выдвигает требования. Для того, чтобы просто началась процедура переговоров, необходимо, чтобы требования профсоюза утвердило больше половины коллектива. А собрать больше половины коллектива может только по доброй воле директора. Отсюда происходят стихийные забастовки, голодовки и так далее, и так далее. И что очень важно, не имеет никакого практического значения вопрос о законности или незаконности забастовки. Речь значение имеет только одно. Можно ли наказать работника за участие в забастовке? Так вот, наш трудовой кодекс, статья 4, страница установил, что наказать работника за участие в незаконной забастовке можно только в том случае, если он не вышел на работу на следующий день после вступления в силу решения суда о незаконности забастовки. То есть, главная задача профсоюза, который организует какую-то вот коллективную деятельность, какую-то забастовку, это именно оформить ее как забастовку. Дальше вся ответственность ложится на профсоюз, в частности, вот на наше профсоюз, записано об этом в уставе, и снимается с каждого отдельного работника. К сожалению, мы не можем эту идею довести до каждого работника. Когда мы ее доводим до работников, они начинают коллективно бороться за свои права.
Это программа «Лицом к лицу», и в ней Сергей Храмов, генеральный инспектор труда соцпрофа, отвечает на вопросы Ирины Гордиенко из «Новой газеты» и Марии Жиго из газеты «Ле Монд». Ирина, пожалуйста.
Ну, вот вы говорите, что нет больше никак аналогов в других странах такой заработной платы системы. Но ведь, что люди не хотят объединяться, чтобы защищать свои права. Но ведь есть же у нас примеры отличных профсоюзов, которые достигают того, чего они хотят. Это вот особенно что касается транспортных профсоюзов. Докеры, авиадиспетчеры. Вот вы уже упоминали профсоюз локомотивных бригад подмосковных. Они же чего-то добиваются. Это довольно сильные профсоюзы, с которыми работодателям приходится считаться. И они, кстати, вот так же, как и Франция, если станут они, то, в принципе, страна тоже может быть парализована, потому что это транспорт.
Ну, во-первых, давайте не будем говорить о параличе страны. Это совершенно отдельная вещь. И по этому поводу есть даже целое разъяснение Организации труда о том, что является жизненно важным службами, что не является. Вот по международным стандартам железнодорожный транспорт не является такой службой, где нельзя бастовать. Авиадиспетчеры, да, являются. Железнодорожный транспорт не является. По нашему законодательству это запрещено. Как известно, по нашему законодательству забастовка в железнодорожном транспорте означает подрыв обороноспособности страны. Почему до сих пор не оккупирую Францию, я не знаю. Так вот, если серьезно. Да, действительно, в ряде отраслей, вот таких обособленных, типа докеры, моряки, там особая статья, в авиации, образованы свои профсоюзы. Они были образованы тогда же, когда вот наш, чуть позже, в начале 90-го года, они очень активно работают как профсоюз. Но в чем их проблема? Они не могут расти. Вот очень сильный профсоюз авиадиспетчеров. Всего их в России, если не ошибаюсь, 8 тысяч человек. 6 тысяч профсоюзов. Все. Они решают свои проблемы, но они не могут вырасти. И передать свой опыт они тоже не могут, потому что это очень обособленная профессия, обособленные вот, условия труда. Их нельзя как-то экстраполировать. По железной дороге, да, удавалось сделать такую забастовку, удалось добиться очень многих серьезных каких-то успехов. Но всего же железнодорожный транспорт работает 1 200 000 человек, а просто железнодорожного свободу около 1000 осталось.
Мария Жиго, пожалуйста.
Если говорить тоже, конечно, вы сказали, что это несравнимо, и вы правы, что это другие совсем менталитеты. И, например, что у вас вызывает этот распоряжение правительства, не правительства, а факт, что здесь, по закону, если, например, профсоюзы или некоторые общественные организации вызывают на демонстрацию, надо посчитать и прогнозировать число демонстрантов. Например, для нас, французов, конечно, это крайне это непонятно, потому что вы представляете, если завтра СЖТ, наша профсоюзная организация, будет обязана говорить, что у нас будет 3 200 тысяч, а не один больше, это вообще...
Спасибо. Не далее, как во вторник, я был одним из организаторов митинга студентов университета печати против своего ректора. Это происходило в центре Москвы. Мы записали 80 человек на учебное время, все-таки пришло 150. Да, их не пустили. Они стояли за ограждением. Это парадокс. Но в нем есть более глубокий смысл. Дело в том, что наш закон о собраниях, митингах и так далее, он обязывает предупреждать за там, 10 дней о любом вот, массовом мероприятии. Как можно провести какое-то мероприятие в связи с принятием того или иного закона? Мы сегодня узнали, что завтра будет слушаться законопроект в Думе. Мы должны сейчас выйти на улицу, мы должны сейчас провести какую-то акцию. Нет, пиши заявление, естественно, что делается бессмысленным. Отсюда и, во-первых, малая эффективность наших уличных акций, во-вторых, появление несанкционированных со всеми этими разгонами. Но, что очень важно, еще, если не ошибаюсь, 6 марта 6 года, 906-го, в Российской империи, 906-го, в Российской империи было принято законодательное постановление о том, что забастовщик не является бунтовщиком. К сожалению, сейчас в нашей стране это вернулось обратно.
Можно я поговорю с вами как раз вот об этом, о возвращении обратно? Вам не кажется, что в России действительно создался правящий класс за последние 10 лет, благо есть довольно серьезная финансовая подушка для того, чтобы на ней этот класс чувствовал себя спокойно, который действительно хочет примерно такого же положения вещей, как до 17-го года, то есть элитное существование, достаточно серьезное, отдельное от остального народа, что называется. Ну, грубо говоря, он сел в свой автомобиль в Барвихе и вышел где-нибудь в центре Москвы около офиса, и его не очень заботит, что между этими двумя точками существует. И если да, то к чему это может привести? Или все более цивилизованно?
Все менее цивилизованно. Во-первых, я скажу еще один старый анекдот, который писал еще Михаил Сергеевич Васленский. Как на старой площади встречаются два сотрудника ЦК КПСС. Один говорит другому: ты знаешь, что-то у меня в животе бурчит. А второй отвечает: ты, может, что, городского съел? Так это как бы анекдот. Теперь что серьезно. Значит, одна из первых разработок известного НСОРа, а я, кстати, являюсь экспертом НСОРа, говорит вот о чем. Что наша страна, являясь страной с сырьевой экономикой, нуждается всего лишь в 15% нашего населения. А все остальное население, так, в общем-то, обуза, которая не нужна, равно как не нужна и демократия. Это вот к тому вопросу, что у нас столь недостаточно уделяется внимание социальным каким-то программам. И следующее. Действительно, у нас образовалась существенная группа людей, которые просто живут совершенно иными интересами, чем остальная часть населения. Это может быть о дециных коэффициентах, конечно, много раз, там, вот 10-20% имеют дохода больше, чем все остальные. Это все говорит наука. Но факт таков, что те люди, которые принимают решения, причем независимо от их должности, это и судьи, и депутаты, и министры, и, не дай бог сказать, что что-нибудь выше, они живут вместе.
Ну, все они поняли, выше над министрами.
Да, они все живут вместе, ходят там в одну сауну, в одни клубы, они живут просто по-другому, чем вся остальная, так сказать, часть нашего народа.
Ну, понимаете, какая штука? Я тут спросил вас скорее, конечно, не о должности, а о должности. И так было понятно, что областной начальник НКВД жил лучше, чем я про там 70 лет назад. Я говорю именно о деньгах. Что создался класс, который совершенно... Иначе вообще для него существует через другую призму жизнь. Так он вот, ее видит по-другому.
В том-то и различие, что при советской власти была жуткая номенклатура, которая, собственно, и осталась сейчас. Но при советской власти номенклатура определялась возможностью допуска каким-то льготам, которые давались только по должности. Сейчас все эти льготы даются только деньгами, причем деньгами большими, принципиально иными, чем получают зарплату основная масса работников. И вот именно... Это вот этот слой, это та же самая старая номенклатура.
Ну вот то, о чем я вас спросил, к чему это может привести? Может ли это привести к социальному взрыву, ну, не знаю, к какому угодно?
Вы знаете, может. Может. Именно поэтому я очень переживаю за то, что наша власть никак не поймет, что один из величайших людей нашей истории был Сергей Васильевич Зубатов. И поэтому обращаю внимание на то, как живут рабочие, наемные работники, как они решают свои экономические проблемы, крайне важно для того, чтобы поднять стабильность в стране.
И я еще раз напомню, что в нашей программе принимает участие в качестве гостя Сергей Храмов, основатель соцпрофа, а вопросы ему задают Мария Жиго из газеты «Ле Монд» и обозреватель «Новой газеты» Ирина Гордиенко. О возможности социального взрыва в России и о небольших социальных взрывчиках во Франции мы поговорим во второй части нашей программы, сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Литературы. Как повлияло введение ЕГЭ на изучение русской классики? Новое в школьном литературоведении. Пушкин – борец за христианские ценности, Гоголь – духовный мыслитель. Эти и другие темы в классном часе свободы обсуждаем в воскресенье 24 октября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Екатеринбурге сегодня прошел митинг в защиту бывшего главы Нижнетагильского отделения фонда «Город без наркотиков» Егора Бычкова. Он был осужден на 3,5 года колонии строгого режима по обвинению в похищении людей. В акции приняли участие около 500 человек, в том числе чиновники городской и областной администрации, правозащитники и активисты движения «Матери против наркотиков». В Ингушетии в станице Орджоникидзевской произошел взрыв рядом с постом милиции. Один человек ранен. Мощность взрыва, который произошел накануне в городе Хасавюрт, составляло 150 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщили в пресс-службе УФСБ по Дагестану. Взрывчатка была заложена в автомобиль, на котором смертник протаранил ворота комплекса управления дагестанской границы. Погиб один человек, не менее 10 были ранены. В Бишкеке перед зданием парламента Киргизии проходит митинг сторонников, победившей на выборах 10 октября националистической партии «Атажурт». Они требуют отставки главы службы национальной безопасности Киргизии, которого считают причастным к нападению на лидера партии Кочембека Ташиева. Случаи холеры отмечены в столице Гаити Порто-Пренсе. Врачи опасаются распространения болезни. Число умерших от холеры на Гаити превысило 220. Больные – около 3000 человек. Власти Ирака подвергли резкой критике действия интернет-сайта Wikileaks, обнародовавшего сотни тысяч секретных американских материалов об иракской войне. Ранее правозащитная организация Human Rights Watch призвала правительство Ирака расследовать случаи пыток и жестокого обращения иракских сил безопасности с задержанными, приведенные в документах. Министр финансов США Тимоти Гайтнер прибыл в Китай спустя всего сутки после совещания глав финансовых ведомств стран Большой Двадцатки в Южной Корее, на котором речь шла, в частности, о недопустимости государственного вмешательства в определение обменных курсов валют. Вы слушали последние новости.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней основатель профсоюза «Соцпроф» Сергей Храмов отвечает на вопросы Марии Жиго из газеты «Ле Монд» и обозревателя «Новой газеты» Ирины Гордиенко. Ну и в начале второй части, там, где у нас обычно присутствует нечто вроде факт-бокса или подробного рассказа о предмете, собственно, о котором мы говорим, я сделаю что-то вроде живого фактбокса, потому что нет ничего лучше, чем обратиться к человеку, который владеет ситуацией, а именно к Марии Жиго, которая точно совершенно знает о том, что сейчас происходит во Франции с дикой, огромной забастовочной активностью, со столкновениями студентов и полиции, с пенсионной реформой. Мария, насколько все это является органичным для Франции? Вот такая вспышка социального протеста и повсеместные забастовки с довольно жесткой реакцией властей, которые на этот раз, по-моему, совершенно не собираются с этим мириться.
Точно. Сейчас кажется, что никто не готов пойти на компромисс. Правительству дал приказ разблокировать эти нефтяные хранилища.
Бензозаправки, да?
Да, бензозаправки. Но демонстранты тоже очень настроены против этой реформы. Они особенно недовольны, то есть наши профсоюзные организации особенно недовольны тем, что вся реформа ведется без велас, то есть без переговоров, то, что крайне необычно. Конечно, забастовки – это не первый раз, мы это видим во Франции, это было и в 2005-2006, как было сказано, и тоже в 1995 году, как раз, когда Алан Жюпе, тогда премьер-министр, тоже хотел вводить новую реформу о пенсионном возрасте. Ну, это, да, конечно, французы, они пропитаны эти мысли, можно так сказать. Они очень остро реагируют, но это, я хочу напоминать, что 3,5 миллиона людей вышли на улицу. Это очень много, если считать, что у нас 17 миллионов работают, то есть активы работают. Но один маленький деталь, это то, что профсоюзы, на самом деле, те, которые платят взносы профсоюзам, это очень маленькая часть этого контингента. Это 8% всех работающих. Так что сейчас это движение, он очень брал силу, и, на мой взгляд, он не столько сейчас ориентирован против реформы, настолько тоже против президента Саркози, который играет роль и президента, и премьер-министра в то же время.
У вас там, по-моему, появилась шутка, что Николя Саркози так понравился Владимир Путин, что он хочет его перенять что-то из его политического арсенала.
Да, да, возможно. Это, наверное, не только у Николя Саркози, у Берлускони тоже это.
Ну, они с Берлускони друзья. Друзья всегда в чем-то похожи.
Да.
Я хочу спросить Сергея Храмова. Вот давайте просто поговорим о масштабе протеста во Франции. Вот если бы в России 3 миллиона как-то забастовали.
Так, давайте говорить серьезно. Значит, то, что происходит во Франции, имеет несколько как бы, таких уроков и выводов для нашей российской ситуации.
Я, кстати, говорю серьезно абсолютно. Я тоже серьезно. Ведь все-таки Кудрин обсуждает всерьез повышение пенсионного возраста.
Я сейчас об этом скажу. Так вот, во-первых, как нам сейчас сказали, совершенно верно, французское население ровно вдвое меньше, чем российское. В профсоюзах Франции максимум, формально числа, 1,5 миллиона человек, 8% от работающих. То есть, а в нашей стране говорят, что вот ФНПР 25 миллионов, есть такой Вострецов, что он там 7 миллионов человек. Так вот, привычный нашему трудовому законодательству подсчет профсоюзов по численности и вот в нашем менталитете, что именно численность является главным показателем силы профсоюза, это, как выясняется, блеф. Главное не численность формальная, а влияние профсоюза. Влияние. Вот профсоюз выдвигает идеи, которые поддержаны основной массой работников. И они идут, значит, поддерживают профсоюз. Они выполняют решения профсоюза. Это первое. Второе.
Слушайте, извините, я здесь вас прерву. Выполняют решения профсоюза или поддерживают профсоюз? Нет. То есть идут с ним постольку, поскольку им это интересно, и до той степени, до той грани, пока им это интересно.
Во Франции, в Англии, в Италии, в других цивилизованных странах создана система, при которой работнику выгодно быть в профсоюзе. Он знает, зачем он в профсоюзе, и коль скоро ему выгодно быть в профсоюзе, то, естественно, берет на себя обязательство исполнять решения профсоюза. Это принцип, что если ты хочешь что-то получить, то что-то отдать. Отдаешь ты дисциплину, а получаешь ты те или иные преференции, то есть тебя защищают на твоем рабочем месте, тебя нельзя уволить, тебя нельзя обидеть, ты знаешь, куда прийти пожаловаться, получить защиту. У нас пока этого нет. Кроме этого, в нашей стране до сих пор нет закона о забастовках. Вот мы называем то, что происходит во Франции, забастовка. Это не забастовка. Это, или в лучшем случае, политическое выступление, организованное профсоюзами. У нас под забастовкой понимается только коллективный трудовой спор, разрешаемый в рамках одного предприятия, иногда в рамках отрасли. То есть понятие забастовка гораздо шире, чем коллективный трудовой спор. Бывает забастовка солидарности, политическая забастовка, там, оккупационная забастовка. Самое огромное количество видов забастовок, но у нас в стране нет закона о забастовках. Еще раз скажу, что то, что происходит во Франции, это не забастовка в чистом виде, а это политическая поддержка требования профсоюза. Забастовка происходит действительно на предприятии. Вот сейчас бастуют рабочие нефтеперегонных заводов. Поэтому, собственно, идет транспортный кризис, потому что бастуют предприятия, вот то вот, сам нефтеперегонный
завод. Вы имеете в виду во Франции?
Да.
Давайте вернемся к России. Мы тут просто говорили о важных вещах, да. О том, когда, например, были слухи или все-таки была реальность, что в цехах АвтоВАЗа была бронетехника, и много чего было серьезного, в общем, во время кризиса тоже, во время вот этого пика. Почему это осталось не очень замеченным? Расскажите вот все вот эти случаи и их особенности, которые вы знаете.
Я, признаться, имею тесный контакт с Петей Золотаревым, лидером
это
АвтоВАЗа.
Это кто сразу?
Это представитель профсоюза, единственный на АвтоВАЗе. Он мне про бронетехнику не говорил.
Это хорошо.
Да. Дело вот в чем. Мы с тоской, конечно, смотрим и с завистью на Францию. Не скоро. Народ там хороший. Так я вам скажу, что наш народ не намного хуже. Дело все в том, что народ поднимается на защиту своих прав тогда, когда он не может сделать как бы для себя вывод, что это коснется кого-то другого. То есть, когда вот начинался кризис, и стало ясно, что людей будут в массовом порядке сокращать. Но каждый думал, сократят не меня, а соседа. Это я остался.
Как с той дубиной.
Совершенно верно. Теперь же получается, идет разговор, как и во Франции, о пенсионной реформе, о повышении пенсионного возраста. Это значит, что это коснется всех. Вспомним начало 2005 года, 2005 года. Когда всех льготников коснулась реформа 122-го закона, они вышли и перекрыли движение. Да, конечно же, им было очень обидно, что жители части Москвы, называемой Зеленоград, едут в Москву бесплатно, по дороге садятся за плату жители Химок. Понятно, да? Это была как бы запаленная искра. Но суть в том, что когда вот реформа коснулась всех, и нельзя было сказать, что «а меня она не коснется, я буду в стороне», народ выходит. Именно поэтому я полагаю, что если будут вот и сейчас вопросы с реформой социального страхования, которые обсуждаются, и вопросы увеличения пенсионного возраста, то руководство страны много раз подумает, потому что в данном случае нет избирательности, коснется это всех, и в том числе молодежи, что поняла уже французская молодежь, потому что если увеличивается пенсионный возраст, выход на пенсию для стариков, то это означает, что они сохраняют рабочие места, которые могли бы занять молодые люди. Кстати, во Франции именно по этой причине давно уже рабочая неделя не 40, а 35 часов.
Ирина Гордиенко, пожалуйста.
Ну, я бы хотела вот узнать о том, насколько сложно или легко лидерам профсоюза сейчас вот работать выполнять свои обязанности вот сегодня, потому что, насколько я знаю, Владимир Путин, еще будучи на своем, в начале своего первого срока, четко определил свое отношение вот к борьбе за права трудящихся фразой, что кто сядет на рельсы, тот будет сидеть. И, в принципе, как развивалась история профсоюзная, да, особенно вот год назад, когда я подробно изучала ее, когда, к примеру, был случай, ну, во-первых, все слышали про Зубр и Владивосток, да, о том, что была очень кризисная ситуация в конце декабря 2009 года, когда на подъездах к Москве скопилось очень много фур, и дальнобойщики собирались перекрывать трассы, потому что они, ну, никак не могли ничего с этим сделать. На что им был дан ответ просто из правительственных кругов, что когда они попросили помощи, что вы можете перекрывать все что угодно, Зубр уже вернулся из Владивостока. Потом мы знаем массу еще примеров с профсоюзными лидерами и Новороссийска, и Этмановым, который возглавляет профсоюз Форда, и с разными другими, которым поступают прямые угрозы, и не то что прямые, а и в действии на Этманова несколько раз покушались, насколько я знаю. Вот как быть с этим? Как, неужели наши профсоюзы не могут существовать без некой политической санкции или поддержки? Угу. Как вот этого избежать?
Маленькое уточнение. Что если мы говорим о ситуации с этим самым подмосковным Зубром в Владивостоке, то суть ее вот в чем. Что когда местный ОМОН отказался разгонять демонстрацию в Владивостоке автомобилистов, там прилетел Зубр. И этому Зубру было объяснено, что в следующий раз они не смогут улететь, потому что будет перепахнута взлетная полоса и проколота шина у самолета. На всякий случай. Вот. Теперь серьезно. Очень тяжело работать профсоюзом. Потому что профсоюзы, они изначально такая организация, которая не может быть неформальной, не может быть подпольной, потому что профсоюз решает долгосрочные задачи. В него пришли люди своими проблемами, и он должен их решать. То есть, если сравнить мир партии и профсоюзы, мир партии такая, вот такая армия, повоевали, там ушли куда-то на другую запасную там, территорию, профсоюз как пахарь, спахал, ждет урожая, он не может уйти. То есть, профсоюз – это такая серьезная, долгоиграющая, долгодействующая структура. И выясняется, что и наше законодательство, и позиция власти, в том числе судебной, настроена против профсоюза. Я знаю огромное количество статистики по трудовым спорам в судах. Где-то 80% дел решаются в пользу работника, и только 20% в пользу профсоюза. По тем же самым спорам. Как только, значит, какова позиция наших отечественных, и не только отечественных, и иностранных работодателей? Вот буквально только что я судился с фирмой Leroy Merlin. Вот выиграл суд буквально вот в понедельник у них. Позиция такая. Значит, мы, хозяева, своим рабочим, и папа, и мама, и бог, и царь, и профсоюз, и если они решили сделать профсоюз, значит, что они недозагружены, и, соответственно, каждый работник, вступающий в свободный профсоюз, тут же подвергается репрессиям. Его переводят на более низкооплачиваемую работу, лишают удобного графика, переводят на какие-то жуткие там смены, ну, в общем, масса-масса проблем. Mm-hmm. То есть свободный профсоюз никак не может стать массовым. И в этой ситуации я считаю, что нам нужна и должна быть оказана поддержка государством. Исходя из того,
так что... оно же, по-вашему, простите, ровно по вашим словам, оно против этого. Вот почему оно будет, давайте реально, почему оно будет поддерживать тех, в существовании кого оно не заинтересовано?
Дело в том, что государство, с точки зрения теории государства, должно быть заинтересовано в профсоюзе.
Ну хорошо, должно, не заинтересовано.
С точки зрения практики, то есть Жуковка, Барвиха и так далее, вот этой практики, не заинтересовано, но жизнь заставляет. То есть, если народ, если государство не хочет, чтобы народ шел на улицы, надо делать так, чтобы протесты канализировались с площадей на предприятия. Как это сделать? Только одним. Чтобы профсоюз был достаточно силен, чтобы оказывать реальную помощь членам профсоюза, то есть он был нужен работникам, членам профсоюза. То есть, я еще раз говорю, что если наша власть возьмет на вооружение методики Сергея Васильевича Зубатова, она получит, в конце концов, социальный взрыв.
Ну что ж, Это передача «Лицом к лицу», и в ней Сергей Храмов отвечает на вопросы Марии Жиго из газеты «Ле Монд» и обозревателя «Новой газеты» Ирины Гордиенко. Мария, пожалуйста.
С одной стороны, мы замечаем здесь, в России, что есть такие движения сейчас, как движение этих автомобилистов, движение этих синих
видео.
Есть тоже обманутые дольщики. Как это так, что все-таки кажется, что людям, люди не безразличны к такие, чтобы защищать свои интересы, когда это их касается близко. Но как это так, что это все это движение протеста проходит мимо профсоюзов?
Ну, во-первых, транспортный налог в ноябре прошлого года был отменен именно нашим профсоюзом. Наш профсоюз перекрыл Московскую кольцевую дорогу. Буквально 11 октября мы провели очень большой митинг в Орле совместно с как раз, вот, союзом транспортников. Это была борьба за то, чтобы обеспечить горожан удобными автобусными маршрутами, вопреки воле мэрии, которая хотела сократить автобусы, то есть за счет частных автобусов их сократить. Сейчас мы, как профсоюз, ведем активнейшую работу по усилению роли саморегулируемых организаций, как и союзов работодателей, и как субъектов, вот, собственно, гражданского общества. Это нам кажется крайне важным, с ними нам удобнее договариваться и удобнее вести, вот, собственно, профсоюзную работу. Очень многие активисты вот этих синих ведерок и автомобилистов, они одновременно являются лидерами своих профорганизаций на предприятиях. Да, непосредственно профсоюз как таковой имеет другие задачи, но поскольку говорят в нашей стране, что прослойка тонка, то активисты и этих движений, и профсоюзы, как правило, это одни и те же люди. И мы, со своей стороны, имеем переговоры с целым рядом общественных вот этих активистов, с тем, чтобы мы их готовили как просто на наше профсоюзное ремесло, и потом они могли возглавлять свои организации на своих предприятиях. И это, как правило, получается. То есть нет такого формального, что вот профсоюз проводит какое-то грандиозное действие. Но те люди, которые активно участвуют в общественной жизни, они, как правило, еще и лидеры профсоюза на местах.
Ну вот насчет активной общественной жизни на этой неделе очередной раз сторонникам стратегии 31 отказали, уже несмотря на новое руководство Москвы в проведении 31 октября митинга на Триумфальной площади. И ну, там было заявлено, правда, скорее всего, потому что они заявили большую численность, а им предложили сильно ее уменьшить. Они заявили 1500. Ну, так или иначе, вот очевидно, что есть противостояние на этом пункте с властями также активных, граждански активных, политически активных людей. Почему независимые профсоюзы не присоединяются к стратегии 31? Ведь это, на самом деле, базовое право – собираться мирно и без оружия.
Во-первых, есть маленькая деталь. Закон о митингах, собраниях и так далее устанавливает, что для проведения собрания никакого уведомления разрешения не требуется. Поэтому мы проводим профсоюзные собрания на площадях без малейшего уведомления разрешения. Это первое. Но что более важно? У каждого есть своя профессия, свой круг деятельности. Я специалист в профсоюзном ремесле. Я давно знаком и с Борисом Немцовым, и с Левой Пономаревым, мы с ним очень давно знакомы еще, когда они были депутатами Верховного Совета. К сожалению, тогда они не вникали в проблемы социального страхования, коллективных договоров и прочих вещей. Да, у них другая специальность. Да, мы с ними хорошо знакомы, мы, так сказать, на «ты», но у нас разные функциональные, разные функции.
Не, ну, здесь же речь не о функции, здесь речь о такой базовой вещи, как основной закон страны. Они говорят, что для меня здесь важно, они говорят о Конституции России, ни о чем больше. Вот она такой зонтик, который объемлет и права профсоюзов, и права других активных групп и так далее. Вот почему здесь вас нету или есть, я не знаю. Расскажите.
Дело в том, что каждый член профсоюза, он имеет свою гражданскую позицию, имеет эту позицию как член профсоюза. Я, например, являюсь, как гражданин, я целиком поддерживаю позицию вот, движения Немцова, Пономарева, я их поддерживаю, как гражданин. Как профсоюзный лидер у меня есть другие функции, другие обязанности.
Ирина Гриденко, пожалуйста.
Хотелось бы все-таки, вот вы говорите, что если власти не пойдут на какие-то уступки в России, то они будут столкнуться с фактом кровавого воскресения и социального взрыва. Но все-таки мне кажется, что здесь же вопрос не только в уступках с одной стороны, а в какой-то деятельности и с другой, потому что, как я уже приводила примеры, есть же примеры отлично работающих профсоюзов. Просто нужно иметь политическую, что ли, волю, ну, в этом не потому что это тоже деятельность сродни политической, потому что профсоюзный деятель, он это некий ресурс, лидер.
Я понял. Именно. Дело в общем, что оппонентом профсоюза является работодатель. И именно из того, насколько свободный в полном объеме профсоюз может выражать позицию работников, вести переговоры, добиваться каких-то соглашений с работодателем, и зависит спокойствие в государстве. К сожалению, власть пока этого не понимает. Власть считает, что профсоюз по-прежнему должен путевками заниматься. Вот понимание того, что профсоюз – это самый саморегулируемый организм, такой саморегулируемый механизм разрешения коллективных конфликтов, улаживания этих конфликтов, соглашательства, пусть там левые товарищи считают, что это очень обидное слово, я считаю, что это главная задача профсоюза – достичь соглашения. Вот власть в этом почему-то не помогает. Хотя совершенно очевидно, что на одного директора, как электорат, приходится 100 голосов рабочих.
Ну, простите, я тут опять встряну. Ирина вас о другом спросила. Она спросила о ресурсе политическом и о том, что его не используют профсоюзные лидеры. Хотя есть примеры того, как хорошо работающие профсоюзы и выглядят при этом как-то почестнее, может быть, или поприятнее, и добиваются таких вот очевидных каких-то вещей.
Ну, еще раз говорю, что профсоюз занимается не политикой. Мы много раз пытались говорить с теми или иными политическими партиями, чтобы они были какими-то нашими лоббистами в законах, там, ну, по сути, получается так, что у партии свои собственные интересы, они не хотят понимать, что у профсоюза есть тоже задачи какие-то, что нужно сперва помочь профсоюзу, потом профсоюз поможет тебе. Мы неоднократно выходили на самые разные партии, на коммунистов и на «Справедливую Россию» с простой идеей. Если вы говорите, что вы защищаете права трудящихся, пожалуйста, объясните, во-первых, почему у вас в партии, как правило, директора, они эти самые трудящиеся. И если вы хотите защищать трудящихся, давайте мы вам покажем, как это делать на предприятии, значит, на котором работают ваши активисты. Но, к сожалению, партии на это не идут. Они хотят, чтобы мы участвовали в митингах, предоставляют нам право размахивать их флагами на митингах, но никак не стремятся делать встречные движения.
Пожалуйста, Ирина Горденко.
Ну, я все-таки хочу уточнить. Видите ли вы какую-то перспективу и развития вот профсоюзного движения в России? Вот в какую сторону пойдет и как будет развиваться? И что для этого нужно?
Значит, каждый день я получаю информацию, запросы о направлении вот, разъяснения документов, как создать профсоюз. Каждую неделю у меня регистрируется порядка одной или двух первичных организаций. К сожалению, они небольшие по численности, потому что сделать именно массовые профсоюзы очень сложно из-за нашего и законодательства, и вот практики в нашей стране. Какие я вижу перспективы? Значит, идея о необходимости создания профсоюза, она как бы доходит до большего количества работников, причем самых разных отраслей, самых разных как бы, называется, форм собственности, и до вот, малого предпринимательства, и до крупных предприятий, до всех. Оно уже доходит очень, так сказать, активно, эта идея. Есть ряд юридических проблем, которые очень мешают работе профсоюзов. Вот та же самая ситуация, что практически монопольное право на представительство интересов работников имеет профсоюз, в котором более 50% работников. Мы видели пример Франции. 8% решают проблемы страны. Там, по-моему, 5%, они периодически договариваются, там вот есть три больших, это вот СЖТ, Force Ouvrière, СФДТ. Есть вот профсоюз кадров, есть маленький профсоюз суд, но очень активный профсоюз суд. Вот. Мы видим, как они выступают на улицах, видим, как они проводят свои акции, и что, имея 8% численности формальной, они являются реальными представителями интересов практически всех работников. У нас вот упорно только численность, вот если есть 50% на предприятии, то ты имеешь право на переговоры. Очевидно совершенно, что директор искусственно создает многочисленный профсоюз, самыми элементарными вещами, вплоть до того, что кредиты, директор выдает кредиты только членам соответствующего профсоюза. Выходишь из профсоюза, теряешь право на кредит, обязан его вернуть вместе с процентами. Это есть на итальянском заводе «Индезит» в Липецке, между прочим. Вот. Поэтому, когда мы уйдем, наконец, вот из этого требования о 50%, во-первых, во-вторых, вернем те законы, которые я в свое время предлагал, такого договора, которые действовали, то есть каждый профсоюз имеет право на коллективный договор. Директор обязан вести переговоры с каждым. Сейчас же не так. Сейчас только с одним и только... И при этом обязан его заключать. Если коллективный договор обязательно к заключению, то он делается автоматически необязательным к исполнению.
Как всегда, дьявол в деталях, да. И к этим дьявольским деталям мы переходим уже под завязку программы, когда уже... Пора заканчивать. Ну, на самом деле, ничто не мешает нам возобновить профсоюзную тему в ближайших программах «Лицом к лицу» и других программах «Радио Свобода». А эта программа подходит к концу. И я благодарю Сергея Храмова, который был у нас в студии. Я благодарю Марию Жиго и Ирину Гордиенко. А координатор этой программы Карен Агамиров, звукорежиссер Олег Львов и ведущий Данила Гальперович прощаются с вами. Но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».